Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Январь – пушкинский месяц, как, впрочем, и июнь, май по-старому. 22 года назад в нашем эфире звучала передача «Пушкин при свободе слова». В ней приняли участие Наталья Телетова, Вадим Непомнящий, Леонид Оренштейн, Вадим Старк и Яков Гордин. Сейчас с грустью приходится отметить, что участники того разговора уже в лучшем мире. Но я с удовольствием приветствую Якова Аркадьевича Гордина, которому только что исполнилось 90. Пушкин при свободе слова. Два десятилетия назад было всеобщее ощущение, что идеологические оковы пали, и о литературе, об истории, да и о современности можно говорить без оглядки и опаски. Сам Пушкин не мог сказать то, что дано было нам. И этой вольницей общество пользовалось и в хвост, и в гриву. Всплыли давно уже высмеянные теории заговора, пресловутая кольчуга Дантеса, незаконно рожденные дети, но к ним бодро присоединилось и новое. Пушкин-монархист, славный и безупречный Николай I, пушкинское православие. Все эти проекции хорошо объяснимы после десятилетий ношения кляпа. Мы собрались в 2004 году, чтобы обсудить различные устоявшиеся и новомодные легенды. На дворе был июнь, день рождения поэта. Но нас это сегодня, в январе 26-го, не смутит. У нас опять на носу пушкинские дни. Итак, архивная запись 22-летней давности. «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы посвятили нашу программу Пушкину. Как раз сегодня, 6 июня, исполняется 205 лет со дня его рождения. Оставшись в значительной степени иконой российского общества, Пушкин висит в своем красном углу, и входящие теперь все чаще забывают креститься на него. Есть мнение, что это к лучшему. С фетишами, говорят, давно покончено. Есть и другое мнение. Забыли Пушкина, Достоевского, Господа Бога, вот и получили сегодняшнюю жизнь. Так говорят, потому что можно говорить. Все, что угодно, можно говорить. Пушкин при свободе слова. Можно ли составить его портрет по исследованиям последних 15 лет? Такой фоторобот Пушкина. Читают ли Пушкина сегодня? Помнят ли наизусть его стихи? На эти и другие вопросы мы попробуем ответить в сегодняшней программе, в которой участвуют эксперты-пушкинисты, а также наш гость в петербургской студии «Свободы», писатель, историк и также пушкинист Яков Гордин. Позвольте две короткие цитаты. Первая. Так уж повелось, что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину. Владимир Набоков. Вторая цитата. «Умный человек, хоть и поклонник Пушкина». Это Георгий Адамович, о ком-то из русских парижан. Вот такой диапазон. Если любишь Пушкина, то умен, если любишь Пушкина, то глуп. Когда, интересно, обнаружился такой диапазон мнений? Только ли в 20 веке? Или раньше? Яков Аркадьевич Гордин.
Позволю себе поздравить всех с днем рождения героя сегодняшней передачи. Конечно, гораздо раньше. Конечно, гораздо раньше. И еще при жизни Пушкина мнения о его уме и таланте были очень разные. Ну вот такой замечательный и проницательный человек, как Баратынский, скажем, после смерти Пушкина, после того, как Жуковский разобрал бумаги Пушкина и обнаружились его последние стихи, Баратынский писал жене, приблизительно цитирую по памяти, «Что бы ты думала, в этих последних стихах много мыслей». Вот для Баратынского это оказалось неожиданностью, что у Пушкина много мыслей в стихах. То есть его... Вот, даже люди, которые считались его друзьями, часто воспринимали его как человека достаточно поверхностного. Не говоря уже о критике того времени, скажем, 30-х годов, когда в чем только Александра Сергеевича не обвиняли. И, в общем, то же самое было и потом. Ну, достаточно вспомнить такой хрестоматийный пример, как статьи Писарева о Пушкине, Белинского молодого, который считал, что Пушкин пережил себя, и его последние вещи уже не блещут ни умом и талантом, и так далее. Так что это традиция.
А царь? А власть, знаменитые слова Николая I о Пушкине, о том, что он разговаривал сейчас с умнейшим человеком в России, это настоящее проницательное признание ума в своем собеседнике или, может быть, царская тактика?
Думаю, что скорее все-таки тактика, потому что уж очень разные люди по своему мировидению и оценки, принципам оценки ума, не ума, были Пушкин и Николай. Думаю, что Николай играл.
Яков Аркадьевич, ну а дальше, вот к концу XIX века, как развивалось отношение к Пушкину? Что такое Пушкин вот в глухие 80-е годы и потом дальше вот уже, когда начинается заря Серебряного века?
Ну, это достаточно обширный сюжет, поэтому я скажу кратко. В последней, третьей, скажем там, XIX века Пушкин был канонизирован. Пушкина изучали в гимназиях, и Пушкин был таким, стал официальным персонажем, что, конечно, ну, не шло на пользу пониманию его реального истинного значения. С Серебряным веком, с таким подходами к Серебряному веку и вообще в первые годы, в первое десятилетие XX века ситуация принципиально изменилась, потому что появилась плеяда великих поэтов или там замечательных поэтов, кроме великих, которые считали совершенно справедливо Пушкина своим, ну, учителем, не учителем, но, скажем так, духовным и литературным вдохновителем. Тогда появилась книга Брюсова «Мой Пушкин», о моем Пушкине, как мы все хорошо помним, говорила, хотя несколько позже, Цветаева. Пушкина боготворила Ахматова вплоть до сугубо личного отношения к нему, ну, Мандельштам. То есть Пушкин занял в культуре именно во времена Серебряного века то место, которое ему реально и принадлежало.
Ну, давайте сейчас прервем разговор об отношении к Пушкину разных эпох и обратимся к пушкинским корням. Петербургский литературовед Наталья Константиновна Телетова всю жизнь занимается не только Пушкиным, но и его многочисленной роднёй. Еще 25 лет назад Наталья Телетова выступила с доказательствами о том, что знаменитый портрет пушкинского прадеда Абрама Петровича Ганнибала, все его видели тысячу раз в книжках о Пушкине, в его собраниях сочинений, что это никакой не Абрам Петрович, а генерал Меллер Закамельский. И кое-кто из влиятельных пушкинистов стал стеной. Нет, Ганнибал. Четверть века ушло на признание доказательств Телетовой. Признали. Недавно у Натальи Константиновны вышла новая книга «Жизнь Ганнибала, прадеда Пушкина», где рассматриваются и взвешиваются мифы и факты, и история с портретом, и поиск родины арапа Петра Великого, и легенда о сестре Лагань, плывшей за кораблем, увозившим брата арапчонка. Слово Натальи Телетовой.
Утверждаю, что никакой сестры Лагань никогда не было в природе. Это заподозрил, очень мягко высказавшись, Владимир Владимирович Набоков. Это доказалось из фактов, которые не имею возможности подробно сейчас излагать. Лаганью называлась река, Лаганью назывался Лагань, или в женском роде это наш русский перевод, Лаган, два Н на конце. Вот река, город и государство. И старик плакал, Абрам Петрович, которому было за 80, вспоминая родную землю и понимая, что ему никогда ее не увидеть. Он не знал, где его родина. Он знал, что это где-то юг, где-то Африка, где-то очень далеко. Не знал этого он, не знал этого Пушкин. Разговоры об Эфиопии – это фантастика, потому что Эфиопия называлась огромная южная территория Африки, омываемая с запада Атлантическим океаном, который назывался Эфиопским. Очень просто. Эфиопия. Слово само восходит к латинскому, которое обозначает «земля черных людей». Только потом образовалось, в середине XVIII века, то государство, которое мы теперь и вынуждены полагать, очень долго полагали, родиной Ганнибала. Нет, оно отскочило, так сказать, на восток. Лагон остался западнее, в центральной Африке, южнее озера Чад. Значит, родина не установилась, но это не Эфиопия в современном понимании слова. Сестрица отсутствовала, но был братец. Вот такие открытия, совершенно неожиданные и головокружительные, приходится делать. Идем дальше по биографии прадеда Пушкина. Прибыл в Москву, был крещен, вторично перекрещен, потом учился в Париже, потом попал в Петербург обратно, потом была Сибирь и Дальний Восток, потом был возврат, чины, два ордена, купленные и подаренные земли и мудрая старость, когда он чувствовал себя обойденным, обиженным в своей суете, где он и скончался благополучно. И вот после него, и после того, как слава его великого правнука возросла до очень больших размеров, возник вопрос, а как же он изображен, как он выглядел? Первый, и совершенно справедливо, был Владимир Васильевич Стасов, который написал в «Санкт-Петербургских ведомостях» статью, это был 1861 год, о том, что очень редкая гравюра поступила к ним в публичную библиотеку, императорскую публичную библиотеку нашу петербургскую. Очень редкий, собственно, два экземпляра их существует. Это последние работы Адриана Шхонебека, гравюра, изображающая царственного Петра, в рост победителя шведов от основания нашего города. Справа от него стоит мальчик, грустное лицо которого мы воспроизводим сейчас вот в книге моей «Жизнь Ганнибала, прадеда Пушкина». Потом этот мальчик будет учиться в Париже, там его нарисует снова один человек. Это будет живописный портрет, где юноша будет стоять среди окружения Петра I на полотне батальном, изображающем Полтавский бой. Два изображения, за которые мы ручаемся, третий, подозреваю, не буду о нем говорить, но никакого портрета, который в течение 100 лет морочил нам голову, и который оказался портретом Ивана Ивановича Меллерза-Камельского, и который ничего общего с негроидным типом внешности Абрама Петровича не имеет, не было. Разоблачение истории с портретом мне стоило очень дорого, но в конце концов версия победила, и приведенные мною в книге два портрета, один по фотографии первоначальной 1907 года, правильным лицом, узким, сухим лицом, с горбинкой, нос, строгое лицо европеида, и раскрашенное за 3 реставрации бедное преображение этого портрета. Расширен нос, расширены губы, изменены глаза. То, что теперь выдается. Но, к счастью, мне удалось, кажется, победить эту устойчивую сказку. Таким образом, за последние годы мы открыли наличие брата, а не сестры, наличие родины, собственно, открыл это Дьедоне Гноманку, французский исследователь, мы только подсоединились в России, несколько человек, к его версии. И, наконец, изображение, все наново. Как бы это было чудно подарить Пушкину, так бы хотелось.
Литературовед Наталья Телетова. На волнах радио «Свобода», «Поверх барьеров», в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Пушкин при свободе слова. В нашей программе участвует историк литературы Леонид Оринштейн, автор книги «Непричесанная биография Пушкина», где Леонид Матвеевич по-новому прочитывает ряд ключевых биографических эпизодов в жизни Пушкина. Что дали годы свободы для понимания Пушкина?
Свобода слова, перестройка, все то, что произошло в России, освободило Пушкина от совершенно неуместного культа, почти религиозного почитания. Пушкин перестал занимать собой в общественном сознании вот роль заместителя религии, перестал быть нашим всем. Отсюда возможность и изучать Пушкина, и видеть в Пушкине нормального человека, читать его произведения как поэтические произведения, а не идеологические. Пушкин стал поэтом, перестал быть этой ненужной культовой фигурой. Ведь в России огромная потребность в культе. И когда религия практически была изгнана из общественного, ну, пытались ее изгнать из общественного сознания, Пушкин ее заместил с собой. Это ненормальное явление, которое вот, слава Господу, кончилось.
И все же о каких чертах в Пушкине, в его творчестве и личности стало возможным говорить вот в эти годы свободы?
Вы упоминали мои книги, и это не единственное, конечно. Прежде всего, стало возможным говорить о его биографии не в заданной какой-то схеме. Пушкин, ну, там, типа, предтеча, значит, не предтеча большевизма, революционер, вольнодумец, противник религии, противник монархии. То есть вот вся та схема, которая была вычерчена академическими учеными советского образца в конце 20-х, начале 30-х годов, и в особенности в 37-м году, когда это совпало с репрессиями столетия смерти Пушкина, и все изощрялись в темах Пушкин, Маркс, Энгельс и Пушкин, так сказать, шестидесятники и Пушкин, декабристы и Пушкин, и так далее, и так далее. Все это, к сожалению, очень долгое время продолжалось. И вот возникли теперь, я посещаю, естественно, пушкинские конференции, возникла возможность говорить об этих произведениях как о поэтических произведениях. Это касается практически всего его творчества. Это касается, ну, если хотите, и пророка, и Евгения Онегина, и Гаврилии Ады. Это не важно, о чем именно идет речь. Важно, что теперь можно об этом говорить нормально. Что касается биографии, то, конечно, такая книга, как вот моя непричесанная биография, где я говорю, по сути дела, о личной жизни Пушкина, о внутренних переживаниях, и как, ну, человека, если хотите, не вполне русского в чем-то. Об этом невозможно было бы сказать раньше, поскольку он был вот такой вот житийной фигурой.
Можно вас попросить, Леонид Матвеевич, привести какой-нибудь для наших слушателей пример вот того, наконец-то, свободного разговора, о котором вы сейчас упоминаете?
Прежде всего, вся глава, касающаяся встречи Пушкина с императором Николаем Павловичем 8 сентября 1826 года, это, собственно, пример того. Это был разговор двух людей, которые взаимно друг друга уважали, а не некоего жандарма, который давал Пушкину какие-то обманные и лицемерные обещания. Это в действительности было понимание, с одной стороны, монархом, что его царствами живет очень неуживчивый, но высоко талантливый человек, и попытка дать ему какие-то возможности развивать свой талант, а не свои оппозиционные настроения. Николай был умнейший человек, и он с этим справился. Пушкин, по сути дела, раскрылся перед ним. И когда Николай после этого разговора сказал, что он сегодня беседовал с умнейшим человеком России, Пушкин мог сказать то же самое. Это были два достойных собеседника. Именно так построена моя вот эта глава о встрече.
Можно ли создать некий фоторобот народного Пушкина? Каким Пушкин рисуется в глазах народа?
Для меня вообще понятие народа как-то всегда было довольно странным. В России живет много миллионов людей, очень разных. Я не буду перечислять все потенциально возможные классификации. И совершенно разные люди по-разному воспринимают. Могут из самых малообразованных и отдаленных районов воспринимать Пушкина очень адекватно, чувствуя напряженность его стихов, чувствуя их поэтичность, их красоту, их философскую глубину. Это бывает. Мне приходилось не просто бывать, а подолгу жить в районах отдаленных по ряду причин, в общем-то, понятных. И я могу сказать, что, скажем, вот в городе Иваново, или в городе Уфе, или в городе Чите, где мне приходилось бывать, были люди, не только студенты, но я выступал и в других аудиториях, которые очень даже чувствовали Пушкина. Более того, чувствовали Бродского, когда я им читал Бродского еще в те времена. Это удивительная черта. Но очень часто в самых интеллигентных кругах Москвы и тогдашнего Ленинграда к Пушкину относились очень формально и даже если большим непониманием. Поэтому вот такой фоторобот был бы, с моей точки зрения, не вполне корректен. Надо говорить о совершенно разном восприятии разными слоями общества и, может быть, даже индивидуальными восприятиями, потому что поэзия все-таки адресована, как справедливо говорила Анна Ахматова, одному человеку.
У нашего микрофона выступал историк литературы Леонид Оренштейн. В истории русской культуры уже была ситуация, когда о Пушкине можно было говорить свободно или относительно свободно. Это годы эмиграции, 20-е, 30-е, скажем, Париж, где в 1937 году также был отмечен юбилей 100 лет со дня смерти Пушкина. Яков Аркадьевич Гордин, что было, с вашей точки зрения, сказано в эмиграции главного, свободного и смелого, нового о Пушкине?
Должен вам сказать, что я не являюсь узким специалистом по эмигрантской пушкиниане, но, конечно, у людей, оказавшихся вот на Западе, вне большевистской России, ну, были возможности говорить все, что они думают. Мне не представляется, честно говоря, что были сделаны какие-то крупные открытия. Были очень интересные статьи, там прекрасно думал о Пушкине, скажем, Ходосевич, ну уж не говоря о Набокове, но ведь, понимаете, беда в том, что у них были тексты и не было, увы, других материалов, скажем, заниматься пушкинской биографией вне России, конечно, было очень тяжело. Дайте мне знать о придуманной вами, Иван Никитич, структуре передачи, потому что у меня есть некоторые соображения по поводу и того, что говорила Наталья Телетова и Леонид Матвеевич. Когда вы предполагаете дать мне слово по этому поводу?
Яков Аркадьевич, мы приветствуем вас и ваши размышления всегда, в любую минуту передачи. Так что я расскажу немножко о том, что нас ждет, и поподробнее, может быть, расскажу после перерыва. Скажу только, что я предполагаю поговорить и о религиозных взглядах Пушкина, и о том, какие выдающиеся пушкинисты были в истории XX века, в частности, в эмиграции. Я надеюсь, мы поговорим о пушкинизме Владимира Набокова. А сейчас я хочу подхватить вот то, что вы сказали об изучении Пушкина в эмиграции. Я думаю, что вы совершенно правы, что изучение биографии или текстологии, конечно же, требует присутствия в руках у пушкиниста рукописей, возможности пользоваться архивами, сопоставлять какие-то исторические данные между собой. Все это возможно только если ты находишься в том месте, в том городе, в том хранилище, где этих документов достаточно, где исследователь чувствует, что может получить подкрепление каким-то своим мыслям, каким-то своим взглядом. В эмиграции, конечно, всего этого не было. Парижские, лондонские, берлинские или нью-йоркские библиотеки прекрасны по-своему, но, безусловно, они лишены тех исторических документов, которые связаны с пушкинской эпохой, или в основном лишены. Они сосредоточивали свое внимание на чем-то другом, на каких-то других полосах в истории. И все-таки я хочу сказать, что достижения, по-видимому, эмигрантской пушкинистики или пушкинианы, как любили говорить, в ее эссеистических прорывах, в каких-то философских осмыслениях, в том, что Пушкин ставился в ряд с другими мастерами в истории культуры, с другими писателями, с другими эпохами. В общем, как и в других направлениях, свойственных для эмигрантской мысли, Пушкин вставал в один большой культурный контекст. И вот тут эмиграция, безусловно, в своих лучших примерах преуспела. На волнах радио «Свобода» поверх барьеров в прямом эфире. 205 лет со дня рождения Пушкина.
Настоящее время на радио «Свобода».
Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы посвятили нашу программу Пушкину. Как раз сегодня, 6 июня, исполняется 205 лет со дня его рождения. В нашей петербургской студии писатель и историк Яков Гордин. Яков Аркадьевич, вы, как человек в президиуме, тоже хотите слова. У вас есть право не только эксперта, но и, естественно, слушателя, который реагирует на выступления других участников сегодняшней передачи. Пожалуйста, вам слово, мы слушаем вас.
Благодарю. Ну, насчет президиума не будем преувеличивать. Что же касается уже сказанного двумя весьма квалифицированными людьми, у меня есть некоторые сомнения, которые я кратко изложу. Ну, во-первых, что касается ганнибаловской истории, скажем, истории с портретом, то меня несколько всегда удивляла горячность полемики. На мой взгляд, вот история с каноническим портретом, который Наталья Телетова отвергает, она, так сказать, ни безусловно, ни с той, ни с другой стороны. Я хорошо помню результаты экспертиз этого портрета, они противоречивы. Я хорошо помню точку зрения глубочайшим образом мной почитаемого, покойного, увы, Владислава Михайловича Глинки, который определил по орденам, что это может быть Меллер-Закамельский. Но мне кажется, что это не играет какой-то принципиальной роли в пушкиноведении. А что касается изображений негритят, о которых говорилось, то у меня опять-таки есть большие сомнения, что можно их и идентифицировать. Это ведь такие общенегритянские лица, без каких-то индивидуальных черт, таких изображений очень много. Может быть, это действительно мальчик Ганнибал, а может быть, это и не он. Но дело совершенно не в этом. Вообще, Ганнибал представляет собой замечательную фигуру и заслуживает глубочайшим образом исследования и психологического осмысления, чего еще не было. Вот эта судьба черного человека, черного генерала в России. Что же до мнения Леонида Матвеевича, то, вы знаете, у меня вызывает резкое неприятие, вот такое пренебрежительное отношение к тому, что мы называем советским пушкиноведением. Там грамотнее скажем пушкиноведение советского периода. Оно отнюдь не сводилось к спекуляциям и к подлаживанию к власти. То есть я могу говорить об этом совершенно спокойно. Единственная моя работа о Пушкине, которая была написана и опубликована в советское время, не содержит ни одного пассажа, касающегося там Маркса, Энгельса, Ленина, чего угодно. Это совершенно другое. Но как мы можем забыть, что в это время работали такие великие пушкинисты, как Тынянов, отнюдь не конъюнктурщик, Томашевский, Цивловский, Бонди и так далее. В это время было издано академическое собрание Пушкина, когда были проработаны впервые по-настоящему его рукописи. Была проделана огромная работа по выяснению биографических фактов. Достаточно вспомнить летопись жизни и творчества Пушкина Цивловского. Это было великое пушкиноведение, которое заложило фундамент для всего, что делается сейчас. Вот Леонид Матвеевич упомянул один сюжет из своей известной книги. Это стихотворение «Пророк» и встреча Николая с Пушкиным в Москве в сентябре 26 года. Опять-таки, я никак не могу согласиться с сейчас бурно идущей идеализацией уже не Пушкина, а Николая. Я достаточно хорошо знаю ситуацию Николаевской эпохи, и он отнюдь не представляется мне ни по его, так сказать, действиям, ни по результату его действий умнейшим человеком, равным Пушкину. Ведь не будем забывать, что через несколько лет Пушкин записал о Николае в дневнике. В нем больше от прапорщика, чем от Петра Великого. Он просто ближе познакомился с Николаем к этому времени. Понимаете, идти от противного всегда интересно и приятно, но делать это все-таки нужно, как мне кажется, корректно. Вот передо мной книга, очень любопытная, изданная в Бишкеке Шейнмана и Саранкулова «Пушкин, его современники, Запад-Восток», где есть специальная глава, посвященная полемике вот с этой идеей Леонида Матвеевича относительно того, что «Пророк» — это описание встречи Пушкина и Николая. И тут, в частности, напоминается о такой очень важной вещи. Эйнштейн отталкивается от даты под стихотворением 8 сентября 26 года, которая действительно была в печатном тексте, и это дата встречи Пушкина и Николая. Но дело в том, и авторы об этом очень толково говорят, что ведь не существует рукописи пророка, и, соответственно, не существует никакой даты в рукописи. Эта дата в печатном издании, действительно поставленная Пушкиным, а Пушкин ставил очень, ну, если не часто, то время от времени, и это доказывается, не даты написания, а, так сказать, даты-символы. И мне кажется, что сводить пророка к вот, описанию встречи Николай в качестве Господа Бога и Пушкин в качестве пророка, ну, это так, конечно, эффектно, но это вот пример стремления перевернуть некий устоявшийся сюжет без достаточных, мне кажется, для этого оснований.
Спасибо, Игорь Аркадьевич. Давайте прервемся, потому что у нас есть звонки слушателей, послушаем, что говорят и другие участники сегодняшней передачи. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь, вы в эфире.
Николай Николаевич, город Ленинград. Отвечаю на ваш вопрос, что дала свобода для вот, понимания сегодняшнего Пушкина. Я считаю, что свобода, так называемая, она дала возможность очернять Пушкина, вот, выводить на свет какие-то непонятные документы, которые непонятного происхождения, какие-то доказательства его, опошляющие его отношения с современниками. Я считаю, что Пушкин всегда был выразителем духовности, нравственности, ярким пропагандистом русского православия. Вот.
Спасибо за ваше мнение. Следующий слушатель. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Меня Александр зовут, Санкт-Петербург. Иван, значит, земляк Якова Гордина, значит, по поводу православия, значит, Гавриляду не нужно забывать, значит, по поводу Николая Первого. Умнейший человек, значит, по поводу Пушкина, значит, вот я как бы в тику, точнее, так сказать, вот предыдущему, значит, поддержку Якова Гордина, извините, собаки собачьей смерти, это было сказано про Лермонтова, вот, тем же Николаем Первым. Вот, так что об этом не нужно забывать, и поэтому великолепно в свое время проводилась параллельно «Радио Свободы» эпохи Николая Первого с эпохой Путина. Теперь такой момент, что бы мне хотелось узнать, вот я в свое время, в 80-е годы, воспринимал Пушкина по-лихачевски, то есть был глоток свободы и шел он именно через Пушкина, в том числе и в первую, наверное, очередь. Хотя, так сказать, я не буду столь категоричен, что вам было нужно, Дмитрий Сергеевич в свое время сформулировал, у нас же был Пушкин. Теперь такой момент, вот восприятие эпохи пушкинской, которая все дальше и дальше удаляется, это вот Ходосевич, колеблемый треножник, мы уже не слушаем этого хрустального звука, и об этом многие говорили и в 90-е годы, что этого мы уже не различаем. То есть быт, колорит эпохи, вот аромат эпохи, этого нет. Но есть другой Пушкин, и вот это самое важное. Пушкин, который вот выходит из контекста своего века и рассматривается в контексте вечности.
Следующий звонок нашего слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, добрый Николай. День. Вы знаете, Пушкина всем хочется взять себе в союзники, он просто на расхват. И клерикалы, и атеисты, и сторонники самодержавия, и сторонники, в общем, полного уничтожения России, все пытаются найти у него аргументы себе в пользу. Я осмелюсь утверждать, что понимание, то, что Пушкин понимал под словом «свобода», и то, что под ним понимаете, например, вы, все-таки довольно сильно отличаются. И я думаю, что и «Клеветникам России» было искренним высказыванием Пушкина, и он бы не принял сегодняшней России, в которую не входят ни Крымом любимый, ни поместье его друзей Кюфельбекера и Дельвига. Поэтому, когда я читаю Пушкина и когда я слушаю Чайковского, я испытываю сейчас, в общем, горечь и надежду на то, что все-таки и тот, и другой нам будут укором и стимулом к тому, чтобы все это все-таки вернуть на место. Спасибо.
Спасибо и вам. У всех свой Пушкин, так было, так и осталось, но каковы все-таки выразительные черты Пушкина сегодняшнего? Такой вопрос я задал пушкинисту Валентину Непомнящему.
Так называемый «мой Пушкин» — это мой портрет. Мое представление о Пушкине, или в данном случае представление некоторой общественной группы, или некоторой эпохи о Пушкине, это и есть ее представление о ней самой. Потому что Пушкин настолько универсален, что нам ни эпохе какой-то, ни отдельному лицу почти никогда не под силу его адекватно воспринять и истолковать. И мы прилагаем к нему собственные мерки. Вот, значит, атеистом он был во время советской власти, во время атеизма. Во время юбилея Пушкинского на рубеже 19-20 веков в 1899 году за него уже шла борьба. С одной стороны, с либеральной лагерь, так сказать, за него боролся как за, по крайней мере, не очень верующего человека, а с другой стороны, лагерь православный боролся за него как за чуть ли не за образцового христианина. Значит, советская власть, естественно, его превратила в атеиста. А сейчас, поскольку сейчас, значит, эпоха полной деидеологизации, отсутствия всякой идеологии, он самый разный для атеистов, хотя и сейчас, по крайней мере, по самоназванию меньше. У нас сейчас почти все уже вдруг стали почти верующими. Но для атеистов он продолжает быть атеистом. Для православных он стал невероятно православным до такой степени, что я, православный человек, иногда просто, мне становится просто неловко. Сейчас его определенные круги людей, очень мне милых, просто рядят в клобук, доходит до того, что просто чуть ли не переделывают его тексты или приписывают ему то, чего он никогда не писал, не говорил. То есть сейчас, с одной стороны, он вот такой в клобуке, а с другой стороны, возродилось представление о нем, как о таком живчике бон-виване, значит, ходоке по бабам, прости господи, и вообще таком почти Хлестакове. Это очень много этого было в таком большом телесериале юбилейном под названием «Живой Пушкин» Леонида Парфенова. Вот он такой там был, вот именно почти Хлестаков, он был очень внешне похож, но было совершенно невозможно поверить, что именно этот персонаж создал собрание сочинений Пушкина. Нынешний Пушкин, их много, но, по крайней мере, их главных два, ну или три. Один – это академический Пушкин, очень похожий на то, что было и при советской власти, где-то скучноватый иногда, совершенно чуждый всякой, так сказать, всяких религиозных проблем. Значит, другой – вот такой, значит, москультовый Пушкин. И третий – вот такой, значит, православный. И это все, так сказать, исключительно, это все, знаете, как в сказке Андерсена, тролль разбил зеркало, и, значит, в каждом осколочке этого зеркала, засевшем в глазу чьем-нибудь, отражается тот самый человек, кому этот осколочек попал. То есть автопортрет некоторый.
Прежде в советские годы Пушкин был ярым противником самодержавия, другом декабристов и уж точно человеком неверующим. В качестве неофициального доказательства приводилась Гаврилиада. Официально говорить о ней было не принято. А, как правило, широко приводилась известная цитата из пушкинского письма «Одесских времен». «Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный Офей, которого я еще встретил». Он исписал листов тысячу, чтобы доказать, что не существует разумного творца и управителя. Система неутешительная, но, к несчастью, более всего правдоподобная. Что же можно сказать о религиозных взглядах Пушкина сейчас, когда мы вроде бы свободны от догмы? Валентин Семенович, не помнящий.
У него был свой путь в сторону веры, а неверие было, так сказать, неверие было не собственным его достоянием как личности, как характера. Это был факт воспитания. Тогда было так принято. И вот он, его путь во многом заключается в том, что он, так сказать, движется от внушенного и воспитанного в нем неверия в сторону некоторой веры. Он, двигаясь дальше, еще в 25-м году, когда он пишет, и вот тогда, когда он писал это письмо насчет атеизма, в это время он пишет Бориса Годунова, который он заканчивает в 25-м году. Если не знать вот этого письма и вообще ничего не знать о Пушкине, а прочитать Бориса Годунова, то у читателя создастся впечатление, что это написано очень верующим человеком. Потому что вся структура трагедии, вся ее динамика, вот все ее, так сказать, весь ее смысл чрезвычайно религиозен. Хотя Пушкин в это время сам еще считает себя в какой-то мере атеистом. Вот это удивительный и замечательный феномен, говорящий о том, что гений поэта, и он сам, носитель гения, это разные вещи, это не одно и то же. Что дух идет впереди души. Он опережает ее. И это очень характерная для Пушкина ситуация. И он прекрасно в этом отдавал себе отчет. Он понимал, что его гений больше его самого.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. 205 лет со дня рождения Пушкина. У микрофона Иван Толстой. Давайте послушаем звонки наших слушателей. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Николай, остается очень мало времени, мне бы хотелось бы вот что сказать. Ну, единственное, что я могу твердо сказать о Пушкине, это то, что совершенно необычайный гений. Во-вторых, совершенно необъятно, но я бы не согласился, что он универсальный. Ну, естественно, за один час объять такое невозможно. Но я понимаю, что мигрантское зарубежное пушкиновидение обладает целым рядом минусов, но оно обладает целым рядом плюсов. Так вот, хотелось бы хоть что-нибудь, хоть свеженькое, какой-нибудь новый взгляд, которого мы еще не очень знаем, все-таки услышать из вашей передачи. Спасибо.
Яков Аркадьевич Гордин, можно попросить вас подвести некоторый итог сказанному сейчас?
Да, я попробую. Отталкиваясь от того, что говорили наши слушатели, я категорически, опять-таки, не согласен с тем, что нынешняя свобода слова принесла очернение Пушкина. Надо сказать, что в советское время оскорбительных для Пушкина вещей, хотя и, так сказать, как бы с пиететом, говорилось и писалось ничуть не меньше, наряду вот с тем великим пушкиноведением, о котором я говорил. Вы знаете, но я, опять-таки, не могу согласиться с тем, что Пушкин был проповедник православия. Очень хорошо и точно сейчас говорил Валентин Семенович об особом своем пути Пушкина к вере. Действительно, этот сюжет еще подлежит длительному и кропотливому и тактичному, корректному изучению. Пушкин и вера, Пушкин и религия – это отнюдь не законченный и не исследованный сюжет, а чрезвычайно важный для понимания того, что же это был за феномен и что он хотел нам сказать в конечном счете. Опять-таки, относительно издержек свободы, свободы слова. Ну, очень такое пристальное внимание в последнее время стало уделяться интимной жизни Пушкина и пушкинской семьи. Мне московское издательство Захарова прислало книгу такую биографическую о молодом, юном Пушкине, где он предстает в качестве такого маленького сексуального маньяка. Такая подростковая сексуальность, которая действительно для Пушкина была естественно характерна, он был человек темпераментный, делается главным в его жизни. Мне кажется, это просто не очень интересно. Или, скажем, очень квалифицированная книга известного высокопрофессионального историка Руслана Григорьевича Скрынникова, великолепного специалиста, медиевиста по российскому средневековью, автору классических книг об Иване Грозном. Большая книга, очень большая подробная книга «Дуэль Пушкина», где, как мне показалось, в центре сюжета стоит версия о любовной связи Николая I и Натальи Николаевны при жизни Пушкина.
Спасибо, Яков Аркадьевич. Давайте послушаем мнение одного из наших экспертов об одном из известных пушкинистов. Я спросил Вадима Петровича Старка, пушкиниста и набоковеда, действительно ли Набоков был хорошим пушкинистом?
Набоков сделал некую такую революцию в пушкиновидении. И по-настоящему до сих пор это его место как пушкиниста не оценено. Я каждый день почти, да, действительно так, сталкиваюсь с тем, что вот это место не определено. Когда-то хорошо, как раз после выхода вскоре, оценил этот труд неизвестный советский автор. Это была первая положительная рецензия. И потом до 86 года вообще ничего не было. В газете «За рубежом» 19 сентября 64 года там появился самый-самый положительный отзыв. И вот, может быть, это первый и единственный, который по-настоящему оценивает Набокова пушкиниста. Нина Берберова говорила, что Набоков, именно как пушкинист, создал, она писала о Евгении Онегине, о его комментарии, свой метод, который только он и мог создать. Она через многоточие потом обозначила, что он возвеличил и поколебал Пушкина. Но тут же оговорилось, что Набоков также возвеличил, откомментировал и поколебал самого себя. И, может быть, в этом методе есть отражение, конечно же, всего набоковского письма, все особенности его поэтики, всего его стиля. Набоков в Пушкине открыл самого себя и позволил нам открывать совершенно нового и неожиданного Пушкина. Корней Чуковский упрекнул Набокова в том, что, в общем-то, на самом деле является, наверное, его заслугой. Правда, статью свою Корней Чуковский не опубликовал, и она была недописана. Когда он обнаруживает у Набокова преклонение перед Пушкиным, великолепную эрудицию, а вместе с тем упрекает только за одно, что он излишне, по мнению Чуковского, находит предшественников для Пушкина. Но здесь-то и была та особенность набоковская, что Набоков, что, кстати, отметила и первая публикация, уже вот упомянутая в газете «За рубежом», что, наконец, читатель европейский, мировой, не русскоязычный, англоязычный, мог, наконец, понять, что Евгений Онегин – это памятник мировой культуры, мировой литературы. То есть тем, что в 500 раз приблизительно Набоков находит переклички Пушкина с предшественниками, это на самом деле то, что Набоков не оставляет Пушкина на обочине мировой литературы. Он выводит его как бы на большую дорогу. Ну, для нас, для всех это очевидно, но вот Набоков это совершил. Не было комментария бы Готмана, комментария знаменитого, признанного, полуторамиллионным тиражом издававшегося суммарно, наверное, так приблизительно, если бы не было комментария Набокова. То есть, вы сказали, что почти 50% комментариев Юрия Михайловича, они так или иначе или ориентированы, или, значит, полемичны по отношению к набоковскому комментарию, или же он развивает какой-то сделанный намек, какое-то небольшое наблюдение. Набоков великолепный пушкинист, получается. То есть эрудиция, который поразился Корнею Чуковский, не пушкинист, но литературовед, безусловно, от Бога, он это прозрел в Набокове. То есть каждое из его наблюдений могло бы стать предметом отдельной статьи, а в некоторых случаях и диссертации. Ну, на это Набоков не претендовал.
Рассказывал петербургский пушкинист и набоковед Вадим Старк. Какие стихи Пушкина вы помните наизусть? Такой вопрос на улицах Екатеринбурга задавала наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Онегин, я скрывать не стану. Безумно я люблю Татьяну. Ну, что-то там вся жизнь. Не знаю.
Однажды в студеную зимнюю пору я из леса вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, ведущая из лесу воз, откуда дровишки из леса везти. Там еще что-то было. Стопудово.
Кот ученый, все ходит по цепи кругом. Там чудеса, там леший бродит, русалка на цепях сидит.
Мой дядя самый честный правил, когда однажды за дебок уважать себя заставил. И больше выдавать не смог, да?
Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты.
Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.
Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать.
Я вас любил. Любовь еще быть может. Душа моя угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.
Какие стихи Пушкина вы знаете наизусть?
У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет налево, песнь заводит, направо сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без зверей. Там лес и дол, видений полный, там озаре прихлынут волны. А брег песчаный и крутой. Там 30 рыцарей прекрасных, чередой взвод выходит ясных, и с ними дядька их морской.
Служив отлично, благородно, долгами жил его отец, давал 3 балла ежегодно и промотался наконец. Судьба Евгения хранила, сперва медам за ним ходила, потом мессию сменил.
Выпьем, добрая подружка, что-то там.
Так, смешивая Пушкина и Некрасова, екатеринбуржцы отвечали на вопрос нашего корреспондента Дарьи Здравомысловой. На этом мы заканчиваем программу, приуроченную к 205-летию со дня рождения Пушкина. Жаль, что мы не смогли принять все звонки наших радиослушателей. В программе принимали участие Наталья Телетова, Леонид Оренштейн, Валентин Непомнящий, Вадим Старк. Гостем петербургской студии «Свободы» был историк и писатель Яков Гордин. Режиссеры Юлия Ермолинская и Николай Нажимов. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всего доброго и с днем рождения Пушкина! Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушали передачу 22-летней давности, вышедшую в пушкинские июньские дни 2004 года. И я еще раз хочу поздравить единственного живого участника той программы, Якова Аркадьевича Гордина, с юбилеем. В декабре ему исполнилось 90 лет. А передачу сегодня готовили все те же – режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик.
Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
И, конечно же, гражданина.
Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
Говорят, что где-то есть острова.
И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека. человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.